Глава 7. Вам, быть может, покажется удивительным, любезный читатель, что у Анзолетто не было сложившегося мнения насчет того, красиво или некрасиво Консуэло. А между тем, это правда. Она была существом, столь обособленным от всех и незаметным в Венеции, что никому и в голову не приходило приподнять окутывавший ее покров забвения и мрака, чтобы взглянуть, под какой оболочкой, привлекательной или неприметной, проявляются ее ум и доброта. Порпора, для которого ничего не существовало, кроме искусства, видел в ней только артистку. Соседи ее по корте Минелли не ставили ей в укор невинную любовь к Анзолетто. В Венеции не очень строги на этот счет, но порой они все-таки предупреждали ее, что она будет несчастна с этим бездомным юношей, и советовали ей выйти замуж за честного, смирного рабочего. А так как она обычно отвечала, что ей, девушке без семьи и опоры, Анзолетто как раз и подходит. И к тому же за все 6 лет не было дня, когда бы их не видели вместе. Причем молодые люди из этого не делали тайны и никогда не ссорились, то в конце концов все привыкли к их свободному и неразрывному союзу. Никто из соседей никогда не ухаживал за подругой Анзолетто. Оттого ли, что она считалась его невестой? Или вследствие ее нищеты? Или, может быть, ее наружность никого не прельщала? Последнее предположение наиболее правдоподобно. А между тем всем известно, что девочки-подростки от 12 до 14 лет бывают обыкновенно худые, неловки, что в чертах их лица, в фигуре, в движениях нет гармонии. К 15 годам они как бы переделываются, по выражению пожилых француженок из простонародья. И вот та, которая казалась прежде уродом, вдруг становится, если не красивой, то, по крайней мере, миловидной. Есть даже примета, что для будущности девочки невыгодно, если она становится хорошенькой слишком рано. Вступив в пору юности, Консуэло похорошела, как это происходит со всеми девушками. И про нее перестали говорить, что она некрасива. Да она и в самом деле уже не была некрасивой. Но поскольку она не была ни дофиной, ни инфантой, и ее не окружали придворные, крича о том, как день ото дня расцветает красота царственного ребенка. Поскольку некому было печься с нежной заботой о ее будущности, то никто и не потрудился сказать Анзолетто: «Тебе не придется краснеть перед людьми за твою невесту». Анзолетто слыхал, что ее звали дурнушкой. В те времена, когда это для него не имело никакого значения. А с тех пор, как о наружности Консуэло больше не говорили ни хорошо, ни дурно, он и вовсе перестал об этом думать. Его тщеславие было направлено теперь в другую сторону. Он мечтал о театре, о славе. Ему было не до того, чтобы хвастаться своими любовными победами. К тому же жгучее любопытство, этот спутник ранней чувственности, было у него в значительной мере утолено. Я говорил уже, что в 18 лет для него не было тайн в любви. В 22 года он уже был почти разочарован. И в 22 года, как и в 18, его привязанность к Консуэло, несмотря на несколько поцелуев, сорванных без трепета и возвращенных без смущения, была так же безмятежна, как и прежде. Такое спокойствие и такая добродетель у молодого человека, вообще ими не отличавшегося, объяснялись тем, что беспредельная свобода, которой, как упоминалось в начале этого рассказа, наслаждалась юная пара, постепенно ограничивалась и с течением времени почти исчезла. Консуэло было около 16 лет, и она все еще продолжала вести бродячую жизнь, убегая после занятий в консерватории на пьяцетту, разучивать свой урок и съедать свой рис в обществе Анзолетто. Когда мать ее, вконец изнуренная, перестала петь по вечерам в разных кафе, где она выступала, играя на гитаре и собирая деньги в деревянную тарелочку. Бедная женщина приютилась на одном из самых нищенских чердаков Корти Минелли, и там медленно угасала на жалком одре. Тогда добрая Консуэло, чтобы не оставлять мать одну, совершенно изменила свой образ жизни. За исключением тех часов, когда профессор удостаивал давать ей уроки, она либо вышивала, либо писала работы по контрапункту, не покидая изголовья своей властной, но впавшей в отчаяние матери, которая сурово обращалась с ней в детстве, а теперь являла собою ужасное зрелище агонии, без мужества и без смирения. Привязанность к матери и спокойная самоотверженность Консуэло ни на мгновение не изменили ей. Радости детства, свободу, бродячую жизнь, даже любовь, все она принесла в жертву без горечи и без колебаний. Анзолетто часто на это жаловался, но, видя, что его упреки бесполезны, решил махнуть рукой и начал развлекаться. Однако это оказалось невозможным. Анзолетто не был так усидчив в работе, как Консуэло. Он наспех и плохо занимался на уроках, который давал ему так же наспех и так же плохо его профессор ради платы, обещанной графом Джустиньяни. К счастью для Анзолетто, щедро одарившая его природа помогала ему, насколько возможно, наверстывать потерянное время и заглаживать результаты плохого обучения. Но в итоге у него оказывалось много часов для безделья. И тогда ему страшно не хватало общества преданной и жизнерадостной Консуэло. он попытался предаться страстям, свойственным его возрасту и положению. Посещал кабачки, проигрывал с разными повесами подачки, получаемые порой от графа Дзустиньяни. Такая жизнь продолжалась недели две-три, после чего он ощутил, что его общее самочувствие, его здоровье и голос заметно ухудшаются. Он понял, что безделье и распущенность не одно и то же, а к распущенности у него склонности не было. Избавившись от порочных страстей, конечно, лишь из любви к самому себе, он уединился и попробовал засесть за учение. Но это уединение показалось ему тягостным, тоскливым и трудным. Он почувствовал, что консуэло так же необходимо для его таланта, как и для счастья. Прилежная и настойчивая консуэло, для которой музыка была такой же родной стихией, как воздух для птицы или вода для рыбы, любила преодолевать трудности и, словно ребенок, не отдавала себе при этом отчета в значительности своих достижений, стремясь побороть препятствия и проникнуть в тайники искусства в силу того самого инстинкта, который заставляет росток пробиваться из земли к свету. Она принадлежала к тем редким, счастливым натурам, для которых труд — наслаждение, истинный отдых, необходимое, нормальное состояние. А бездействие тяжко, болезненно, просто гибельно, если оно вообще возможно. Впрочем, эти натуры не знают его. Даже когда кажется, будто они предаются праздности, даже и тогда они работают. У них нет мечтаний, а есть размышления. Когда видишь их за делом, думаешь, что именно в это время они создают что-то. Но в действительности они лишь выявляют то, что уже было создано ими ранее. Пожалуй, ты скажешь мне, дорогой читатель, что не знавал таких исключительных натур. На это я отвечу, что на своем веку встретил только одно такое существо. А ведь я старше тебя. Ах, отчего я не могу сказать тебе, что мне удалось проследить божественную тайну этой напряженной умственной деятельности на примере собственного бедного разума. Увы, друг читатель, ни ты, ни я не будем изучать ее на нас самих. Консуэло работала, не покладая рук, и всегда с удовольствием. Целыми часами, свободно и привольно распевая или читая ноты, она преодолевала трудности, которые устрашили бы Анзулетто, будь он предоставлен самому себе. Непредумышленно, не думая ни о каком соревновании, она между взрывами детского смеха, среди полетов поэтической и творческой фантазии, присущей людям из народа в Испании и Италии, заставляла его следовать за нею, вторить ей, понимать ее, отвечать ей. Анзулетто, сам того не сознавая и не замечая, в течение ряда лет проникался гениальностью Консуэло, впитывая ее как бы у самого истока. но вследствие своей лени он представлял собою в музыке странное сочетание знания и невежества, вдохновения и легкомыслия, силы и неловкости, смелости и бессилия. Всего того, что при последнем его выступлении погрузило Пурпуру в целый лабиринт мыслей и предположений. Старый музыкант не подозревал, что все эти сокровища Анзолетто похитил у Консуэло. И это объяснялось тем, что, пробрав однажды девочку за дружбу с таким шалопаем, он никогда больше не встречал их вместе. Консуэло, стремясь сохранить расположение своего учителя, старалась не попадаться ему на глаза в обществе Анзолетто, а когда они бывали вместе, она еще издали, заметив профессора, пряталась с проворством котенка за ближайшую колонну или забивалась в какую-нибудь гондолу. Эти предосторожности имели место и позже, когда Консуэло сделалась сиделкой у постели матери. Анзолетто не в силах больше выносить разлуку с Консуэло, чувствуя, что без нее он не может ни жить, ни надеяться, ни загораться вдохновением, ни даже дышать, решил делить с ней ее затворническую жизнь и из вечера в вечер вместе с нею терпеть насмешки и вспышки раздражения умирающей. За несколько месяцев до смерти несчастная женщина стала страдать не так сильно и, покоренная дочерней любовью, открыла свое сердце более добрым чувствам. Мало-помалу она привыкла к услугам Анзолетто. И сам он, хотя совсем не был создан для такой роли, привык относиться к слабости и к страданию кротко, с веселой готовностью помочь. У Анзолетто был ровный характер и приятное обхождение. Его постоянство по отношению к Консуэло и к ней самой, наконец, завоевало сердце матери. И перед смертью она заставила детей поклясться, что они никогда не расстанутся. Анзолетто дал слово, и в эту торжественную минуту даже пережил никогда дотоле не испытанное чувство глубокого умиления. Он с тем более легким сердцем дал это обещание, что умирающая сказала: «Чем бы она ни была для тебя, подругой, сестрой, любовницей или женой, не бросай ее, ведь она только тебя и признает, только тебя и слушает». Затем, стремясь дать дочери разумный и полезный совет, и не задумываясь над тем, насколько он осуществим, она, как мы уже знаем, взяла с Консуэло особую клятву, что та не будет принадлежать возлюбленному до венца. Девушка поклялась, не предвидя препятствий, которые могли возникнуть из-за отсутствия религиозности у Анзолетто и его независимого характера. Осиротев, Консуэло продолжала зарабатывать шитьем, но в то же время занималась и музыкой, чтобы приобщиться к будущей профессии Анзолетто. В течение двух последних лет, когда Консуэло жила на своем чердаке одна, он встречался с ней ежедневно, но не чувствовал к ней никакой страсти. Впрочем, он не чувствовал страсти и к другим женщинам. предпочитая всему прелесть дружеской близости с Консуэло и удовольствие жить подле нее. Не отдавая себе вполне отчета в огромных способностях своей подруги, он все-таки настолько развил в себе музыкальный вкус и понимание, чтобы сознавать, что у нее больше умения и возможностей, чем у всех певиц театра Сан-Самуэле, не исключая самой Кориллы. И вот к его привязанности присоединилась надежда, почти уверенность в том, что, объединив свои интересы, они со временем добьются блестящей карьеры. Консуэло не имела обыкновения думать о будущем. Предвидеть было не в ее характере. Она была готова и дальше заниматься музыкой исключительно по призванию. А общность интересов, возникавшая у нее с Сан-Золетто, благодаря тому, что они оба занимались этим искусством, представлялась ей только как источник еще большей взаимной привязанности и счастья. Поэтому, внезапно решив ускорить осуществление их мечтаний, Анзолетто даже не предупредил ее. И в тот самый момент, когда Дзустиньяни раздумывал, кем бы заменить Кориллу, с редкой проницательностью угадал мысли своего повелителя и сделал то неожиданное предложение, о котором уже шла речь. Некрасивость Консуэло — это неожиданное, странное препятствие, непреодолимое, если только граф не ошибся. Внесло страх и смятение в душу Анзолетто. И он побрел на корте Минелли, останавливаясь на каждом шагу, чтобы по-новому представить себе образ подруги и в сотый раз задать себе вопрос. «Так она некрасива? Безобразна? Уродлива?»